В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко и Дарья Куриная. На календаре четверг, 15 августа. Сегодня мы говорим о таком. В Луганской ТЭС дали большую скидку на газ. Почему именно станции Ахметова? Авдеевская медсестра спасала военных и гражданских под градами. Чем она занимается сейчас?
И когда бомбят, я иду и спрашиваю, кому помощь нужна, кого перевязать.
И зачем славянским пенсионерам курсы пилатеса?
Обратить внимание на себя. Это счастье.
В студии сегодня мы поговорим о том, почему Донецку запретили хотеть в Россию. В центре города разогнали немногочисленный митинг тех, кто протестовал против возврата территорий под украинский контроль на правах автономии. Курс на Украину теперь пропагандируют и сепаратистские СМИ. Сами Хортло реально готовятся к интеграции с Украиной. Почему стало запрещено говорить о «Путин в виде войска»? И может ли курс группировки ДНР на Украину также резко измениться на Новороссию? У нас в гостях донщанин и общественный активист Виталий Овчаренко, а также аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы. Наш номер традиционный 0800 300 403. Со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, звонки бесплатные. Ждем ваших вопросов и реплик.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моей коллеги Дарьи Куриной. Даша, тебе слово.
Добрый вечер. В зоне боевых действий на Донбассе 14 августа погиб один украинский военный, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Из них дважды из запрещенного Минскими соглашениями оружия минометов калибров 120 и 82 мм. В группировках ДНР и ЛНР не информировали о боевых действиях 14 августа. Министерство культуры Украины заявляет о непричастности своих должностных лиц к делу о вымогательстве взятки со стороны заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Гремчака и его помощника. Кроме того, указывается, что министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторических населенных местах, в том числе и в Киеве. Служба безопасности Украины сообщила, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и его помощник задержаны вечером 14 августа в деле о вымогательстве 1 миллиона долларов взятки за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. Им инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Во время ремонта моста в станице Луганской рядом с ним построят обходной временный мост, сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий. По его словам, это будет сделано для того, чтобы не останавливать работу пункта пропуска. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», срока строительства этого обходного моста чиновник не привел. Когда начнется ремонт моста в станице Луганской, пока неизвестно, ведь пока не готов проект. Его сейчас разрабатывает один из столичных научно-исследовательских институтов. В оккупированном Донецке отменили концерт памяти в честь лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко. Концерт должен был состояться в день рождения музыканта 17 августа в кинокофейне. Однако в местных и пророссийских сообществах ВКонтакте начали появляться публикации, в которых выражалось недовольство из-за проведения концерта. В одном из постов были угрозы в адрес организаторов и призыв к МГБ ДНР разобраться. На данный момент концерт отменили. В Министерстве внутренних дел России утверждают, что паспорта Российской Федерации получили более 25 тысяч граждан Украины, проживающих на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Валентина Казакова. На сегодняшний день более 60 тысяч заявлений подано от жителей так называемых ДНР и ЛНР. Получили гражданство более 25 тысяч человек, заявила Казакова. И по сообщениям синоптиков, завтра, 16 августа, на территории Донецкой области ожидается дождь. Температура воздуха днем 28-30 градусов. Ночью от 18 до 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. На территории Луганской области без существенных осадков. Температура воздуха днем 26-28 градусов. Ночью 16-18 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.
–
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радіо. Друзья, добрый вечер. Это радио Донбасс Реалии. Напоминаю, совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Мы будем говорить о том, почему Донецку запретили хотеть в Россию. С Виталием Сизовым и Виталием Овчаренко, донщанами. Звоните к нам по номеру 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Звонки бесплатные.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других важных темах. Луганская ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией всю подконтрольную часть Луганской области, получила от Кабинета министров льготную цену на природный газ – 2900 гривен за 1000 кубов. Это на 40% дешевле, чем покупают простые украинцы. В правительстве объясняют этот вынужденный шаг блокадой поставок угля из России и риском энергетического коллапса в регионе. Со своей стороны, «Нафтогаз» и представитель президента в Кабмине говорят, что это решение наносит государству ущерб, а компании «ДТЭК», которая владеет Луганской ТЭЦ, получает необоснованные преимущества. В ситуации разбирался мой коллега Евгений Солонин, он гость нашей студии. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений, расскажи, почему для Луганской ТЭС, которая традиционно работает на угле, жизненно и вдруг стала важная правительственная скидка на газ, которую она получила сейчас?
Луганська ТЕС, вона стоїть у місті Щастя, це впритул до лінії розмежування. І традиційно вона отримувала вугілля за лінії розмежування, тобто з південної частини Луганської області. Коли почалася блокада, спочатку громадська, тоді вже урядова, з січня 2017 року цей ресурс був закритий. І тоді компанія ДТЕК, якій належить Луганська ТЕС, вона стала брати вугілля зі своїх родовищ, зі своїх шахт на території Росії. ДТЕК там також володіє певним бізнесом. І от з 1 червня Росія обмежила ввезення цього вугілля, тобто ДТЕК не може своє вугілля возити з Росії до України. Після цього Луганська ТЕС працювала на своїх запасах, вони були досить великі, одні з найбільших в Україні, і їх вистачило рівно до 29 липня, коли склади стали порожніми. Станція перейшла на своє резервне джерело живлення – це газ. Він майже втричі дорожчий, залежно від ціни на європейському ринку, з точки зору 1 кВт електроенергії. І з 29 липня вона перейшла на газ, благо газогони на Луганщині, попри конфлікт, працюють стабільно. І 14 серпня уряд ухвалює рішення заднім числом, що з 29 липня Луганська ТЕС має право купувати за зниженою ціною газ в Нафтогазу. Це 2895 гривень за тисячу кубометрів. Це на 40% дешевше, ніж ми з вами купуємо, або теплокомуненерго, які нас забезпечують теплом і гарячою водою. Тобто за два тижні до цього почало рішення діяти заднім числом. Це цікавий момент. Замінити це рішення дуже складно, тому що зупинити Луганську ТЕС неможливо. Це єдине джерело енергії на підконтрольній частині Луганщини. Сполучення з рештою української енергетики дуже слабеньке, там не вистачить потужності. Купувати енергію в Росії так само може відбутися блокада, це теж не питання. І знову-таки залізниця з решти території України до міста Щастя не веде. Там перемичку треба робити кілометрів 20, не менше.
Євгенію, ми слышали, позиція є одна у правительства, і друга позиція є у «Нафтогаза» и представителя президента при Кабмине. Правительство оправдывает это решение. Другая сторона говорит о том, что это какая-то вот выгода, да, такая необоснованная преимущество, такой новый «Роттердам плюс», который снова получает Ренат Ахметов. Что говорят по этому поводу эксперты? Как они объясняют, нормально это или не очень?
Ну, я почав би з того, що кажуть посадовці, тому що керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький сьогодні в коментарі Радіо Свобода сказав, що Україна, по суті, є заручниками і залежить, цитую, залежимо від Російської Федерації, даватиме їй величність дозвіл на ввезення вугілля чи ні. І Комарницький сказав, що через рік буде добудовано сполучення між Луганським енергоостровом, так званим, з рештою території України. І там буде енергоміст, який дасть змогу передавати цю електроенергію. Цікаво, що вартість цього – це 1,7 мільярда гривень, тобто вартість приблизно така ж, як і та ціна, яку Нафтогаз переплатить за газ, який він задешево продає компанії ДТЕК. Тобто Україна за цю логістичну проблему, вона заплатить двічі. Критик, різкий критик такого рішення, Андрій Герус, він причому критикував його навіть, коли в уряді воно ухвалювалось, він сказав, що ДТЕК розуміло, коли воно створювало в Росії вугільний бізнес, розуміло всі ризики, мало закладати фінансові запобіжники, і зараз має платити ДТЕК, а не державний бюджет або Нафтогаз. Нафтогаз уже жаліється на те, що в нього будуть досить високі збитки.
Спасибо большое. Это был гость студии, наш Евгений Солонина, мой коллега. Мы говорили о новом, необоснованном, как говорят критики этого решения, преимуществе экономическом для Луганской ТЭС, которая принадлежит компании Рената Ахметова ДТЭК.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
января 2015 года в боях возле Авдеевки погибли 10 десантников. Раненых бойцов ВСУ привозили на Девятину. Там с военными медиками их спасала Вера Водолазская. 64-летняя этническая россиянка, которая партизанила в Донецке, пережила бомбежки и, несмотря на смертельные угрозы, до сих пор продолжает бороться за Украину и свой родной город с Коксахимом. Ольга Амеленчук о работе военных медиков.
Паша, меня слушай, мой голос. Ни на кого не реагируй. На счет три я снимаю тебе ботинок. Слышишь? Раз. Два. Молодца. Так, зови тех контуженных и едем.
Это не документальное кино. Это голос хирурга и эвакуация десантника 25-й бригады Павла Козлова, раненого под Авдеевкой 22 января 2015 года. Спустя время мы наконец-то можем рассказать правду о той зиме, когда с одной стороны российские гибридные силы уже заняли Донецкий аэропорт, а с другой ВСУ прорывались на шахту Бутовка. 22 января в кровавых боях погибли 10 украинских десантников. Раненых бойцов привозили к новостройке Девятине в Авдеевке, где вместе с военными медиками солдат спасала 64-летняя этническая россиянка Вера Андреевна Водолазская. В самом начале войны она под страхом смерти партизанила в оккупированном Донецке и теперь рассказывает, как страшно тогда было проводить проукраинские акции.
Сейчас этот мост разбит по-тиловски. И мы в 3 часа 4 утром взяли в длинный флаг, пошили и на мост повесить. Ну, ехали машины, которые не сторонники вот украинской стороны. Увидели это все и живых оставили.
Когда между Донецком и Авдеевкой закрыли транспортное сообщение, Вера Андреевна вернулась в родной, на тот момент уже тоже оккупированный город. Она почти сразу поняла, что кроме родных, дома за Украину не готов бороться, по сути, никто.
Ну, фактически я одна.
30 июля 2014 года украинские военные освободили город. Подконтрольные России боевики в ответ стали бомбить Авдеевку днем и ночью. Танковые снаряды, крупнокалиберные мины, шальные пули – все, чем можно убить, летело в город. Украинские военные не справлялись с потоком раненых, местная больница не работала. И тогда Вера Андреевна, медик по образованию, стала выходить на улицу, чтобы спасать тех, кто еще вчера проклинал ее за патриотизм.
Допустим, бомбят. Я смотрю, этот дом пробомбили, скорые ж уехали, все, скорой не было. Закрыли про скорую помощь, не уехали, не было вызвать, чтобы помощь оказать, некого. Главный врач тоже, закрыли больницу, уехали, больница не работает. И когда бомбят, я иду и спрашиваю, кому помощь нужна, кого перевязать. Смотрю, где там на 5-м этаже осколками поранен, там на перевяжу или что-то помощь окажу.
Историю о том, как один человек может изменить настроение целого города, как военные медики спасали тяжело раненых солдат, не имея даже шовного материала. И каково это? Любить Украину больше жизни. Читайте в большом материале с фото и видео на сайте Радио Свобода или же просто вбейте в Google заголовок «Война и вера». Ольга Амеленчук, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В студии сегодня мы поговорим о том, почему Донецку запретили хотеть в Россию. В центре города недавно разогнали немногочисленный митинг тех, кто протестовал против возврата территории под украинский контроль на правах автономии. Курс на Украину теперь пропагандируют и сепаратистские СМИ. Реально ли готовится в самих ОРДЛО к интеграции с Украиной? Почему вдруг стало резко запрещено говорить о Путин «Введи войска» и может ли группировка ДНР из курса на Украину также резко переориентироваться на какую-нибудь Новороссию? Об этом не только мы поговорим в студии с донщанином, общественным активистом Виталием Овчаренко. поехали. Здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, также к нашему разговору по телефону присоединится донщанин, тоже аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения о новых, по новом политическом курсе, если его можно назвать новым, группировки ДНР. Виталий, видели мы недавно вот этот митинг против флешмоба. Зеленский признал выбор, признает выбор Донбасса. Участники вышли, требовали скорректировать курс обратно на Российскую Федерацию, мягко разогнали этот митинг, то есть намекали, судя по всему, представители власти фактической на той территории, что не надо митинговать. Под конец площадь Ленина стала заминирована, людям, по сути, запретили собираться. Почему, с вашей точки зрения, почему не позволить бы людям помитинговать? Ну вот есть в ДНР, да, в республике, и такое мнение, это нормально, да, и некоторые люди хотят в Россию, некоторые хотят в Украину. Зачем было разгонять, как думаете?
Ну вообще, априори, нужно понимать, что все вот эти вот митинги, флешмобы, особенно публичные, которые происходят на оккупированных территориях, они все кем-то контролируются. Либо это российские структуры, либо это местные, региональные, пророссийские структуры. Потому что вообще российская власть, она негативно относится к разного рода всяким митингам, акциям протеста, тем более к флешмобам и еще таким публичным массовым мероприятиям. И она подозревает, что российская власть подозревают, что эти акции протеста кем-то куплены, кем-то организованы для того, чтобы разрушить там республику, Россию и прочее изнутри.
То есть боятся, по сути, да, вот этих немногочисленных людей, маргиналов, которые пришли требовать России?
Абсолютно боятся,
России.
Абсолютно боятся, и более того, они не доверяют. А то, что вообще сам этот митинг смог произойти, этот флешмоб мог произойти, это говорит о том, что идет борьба, скорее всего, возможно, между какими-то двумя башнями Кремля. И одна башня Кремля, имеющая какую-то легитимизацию в сфере управления на оккупированной территории, смогла собрать достаточное количество людей и провести этот митинг, соответственно, получив определенного рода противодействие в этом процессе разгона. То есть идет борьба двух сил. Одни пытаются вот этом вот в старом режиме пытаться оккупированную территорию интегрировать в Россию, а вторые уже пытаются скорректировать, как они видят, более правильный курс для интеграции в Украину.
По поводу количества и качества людей, которые пришли на этот митинг против Зеленского, против флешмоба «Зеленский, признай выбор Донбасса», еще поговорим об этом флешмобе. Что можете сказать? Как много этих людей? Если посмотреть вот на видео, да, охарактеризовать, кто эти сторонники сейчас Донбасса в Российской Федерации?
Да вы знаете, это либо такие непримиримые российские радикалы, которые там настроены все так же видят это все в красочных тонах, каких-то романтических, о том, что Донбасс – это часть России, о том, что мы продолжим борьбу там 2014 года, ведь там и это на самом деле это новость о том, что будет флешмоб про Зеленского, она всколыхнула всю вот эту вот, так сказать, радикальную пророссийскую часть вообще во всей России. Там и блогеры российские, так называемые, они были в шоке, и
не ожидали, да, такого?
Конечно, это неожиданно. Я вообще неожиданно, я повторюсь, что сам митинг этот-то неожиданный. И кроме того, проукраинская риторика вот такая вот о том, что интегрируемся, Зеленский, услышь Донбасс украинский, что мы будем реинтегрироваться. Еще важно заметить другое, о том, что некоторые топ-спикеры оккупированной территории стали во время своих публичных встреч пояснять и объяснять местным жителям, почему они выступают за реинтеграцию оккупированной территории в Украину. Получается такая смешная и ироническая ситуация. Мы 5 лет воюем, грубо говоря, против Украины, и в конце 5 лет мы объясняем местным жителям, почему мы вынуждены реинтегрироваться в Украину. Ну, какой-то каламбур, анекдот, и похоже, самое страшное тут то, что от жителей самого Донбасса ничего не зависит. Их используют как таких вот черную серую массу, которая куда сказали, туда они идут. А я хочу напомнить того, что до войны жители Донбасса могли голосовать. Они спокойно голосовали и избирали, каким образом и куда будет идти Донбасс. Они выбирали, не важно, кого они выбирали, да, это уже второстепенный вопрос, но они имели право голоса. А сейчас сказали вот эти вот оккупационные силы, вы будете частью России, и жители Донбасса вынуждены это слушать и повиноваться. Теперь они говорят, лидеры этого оккупационного корпуса говорят о том, что нет, вы интегрируетесь опять в Украину, и жители Донбасса снова вынуждены это слушать. То есть получается такое, что бесправное существование, и они вынуждены слушать и быть в заложниках, и вот это вот самое страшное того, что после, знаете, никто не застрахован того, что послезавтра что-то в голове этих лидеров оккупационного корпуса поменяется, и они третью какую-то придумают о том, что Донбасс там независим от России, от Украины. Возможно, дальше что-то у них будет. Вот это самое страшное, что каждый год, каждый день что-то у них меняется, и жители Донбасса никак не могут на это реагировать.
0800-300-403, напомню, номер прямого эфира. Мы говорим о том, почему Донецку запретили хотеть в Россию, с Виталием Овчаренко, донщанином, общественным активистом. Виталий, если у вас есть контакты или вообще ваши впечатления по поводу оккупированной территории Донецкой области, какие там реально могут быть настроения? Мы видели вот такие массовые мероприятия сепаратистские, да, уже другой вопрос, как люди туда попадали, может быть, их загоняли, да, ли это были зеваки, но вот, допустим, похороны, Гиви, Моторолы, допустим, так называемый парад пленных в центре Донецка. Очень много туда людей приходило, вот во время событий русской весны тоже много дончан выходили на эти пророссийские митинги, да, сейчас. Можно ли сказать о том, что какое настроение у самого дончанина? Хочет он в Россию, хочет он в Украину, хочет, чтобы оставили в покое, хочет независимой, так сказать, республики?
Ну, с тем, с кем я, да, там созваниваюсь и постоянно на контакте нахожусь, то большинство, ну, меня надо понимать, что у меня специфическое, да, круг общения, то большинство, конечно, хочет вернуться в Украину, потому что элементарно из таких обычных бытовых целей, да, то там играл «Шахтер», был спокойный город, работали там тысячи организаций, не было комендантского этого идиотского, извините, на слове, часа.
Так в этом уже всем виновата Украина, как говорят там.
Ну, это говорят российские пропагандисты, говорят. А обычные люди, они, как правило, помнят, они с ностальгией вспоминают это довоенное время, и они хотят, да, и мы хотим, чтобы вернулось то довоенное время, когда Донбасс был частью Украины, когда Донбасс ничем не отличался. И вот с верой в то, что когда-то рано или поздно Донбасс, хотелось бы рано, что Донбасс станет обычной областью в Украине, ну и большая часть и живет сейчас.
А вы хотите, чтобы Донецк вернулся в Украину, под контроль Украины? И на каких условиях? Вот сейчас активно продвигается со стороны Российской Федерации вот эта так называемая автономия в версии Юрия Бойко и Виктора Медведчука. На каких условиях вы готовы, чтобы эти территории вернулись в страну?
Вы знаете, вот эти вот такие проколлаборационистские силы пророссийские, да, которые говорят о том, что нужна автономия, нужен определенный спецстатус, это ведет к кадеризации Украины. Что такое кадеризация Украины? Это когда будет создана так называемая автономия, там будет свои там силовой блок, с которого не будет выдачи в Украину. Украина вынуждена будет платить какие-то там деньги для реконструкции, для расстройки, и это, вот это вот особый статус, он будет нам давить на внешнюю политику, то есть он, по сути, унеможливый такое движение Украины на Запад. И...
А почему? Вот говорят о том, что не будет никакого вета на вот внешнюю политику, будут там просто такая определенная культурно-экономическая автономия, может быть, политические
какие-то... Ну, а какие культурные автономии? У нас что, есть это какие-то в культурные проблемы в Украине? По-моему, любое национальное меньшинство может создать свой там дом культуры, может свой коллектив создать. У нас живут гагаузы, болгары, румыны, венгры. И у кого-то есть здесь проблемы? Да ни у кого нет проблем. Даже вот мы сейчас сидим в центре Киева, разговариваем спокойно на русском языке, и мы не видим никаких проблем. Мы можем пойти в любой магазин, купить книжку на русском языке. В журналы вообще надо постараться даже на украинском найти, на самом деле, в центре Киева. Поэтому, ну, какие проблемы? В Украине, по-моему, достаточно лояльное законодательство, лояльное отношение местных жителей и вообще населения к другим культурам. Я не вижу в этом проблемы. А то, что они без конца декларируют о том, что русский язык ущемляют, ну, это просто очередное средство манипуляции, средство политической какой-то активности для определенного рода передвыборными манипуляциями и активизации своего избирателей. Вот,
Виталий, вы как дончанин, да, вот представим себе, что вы находитесь в Донецке, да, тоже участвуете в какой-то политической жизни города, потому что имеете полное право на это. Вы готовы пойти на какую-то автономию ради того, чтобы вернуться в Донецк и жить там спокойно?
Нет, вы знаете, я категорически против автономии. Донецк как был до этого и Луганск, да, обычными областями. И так же самое я вижу и реинтеграцию только лишь на этих условиях. Потому что, повторюсь, что все эти спецстатусы, какие-то определенные там статусы для Донбасса, это просто даст очередной шанс для каких-то местных или региональных элит, у которых, кстати, надо говорить честно, руки там в крови украинских солдат. Он их просто легализирует и даст им узакониться и дальше руководить Донбассом. Нам будут рассказывать о том, что они понимают всю местную специфику, о том, что они там какие-то профессионалы, но это все лишь вранье и очередной способ манипуляции манипуляций для того, чтобы вот этот вот вернуть и легализировать вот этих вот местных боевиков и вернуть эти, легализировать вот этих вот местные элиты, которые там образовались с помощью российских танков, и их вернуть и как-то так ввести в правовое украинское поле. Но это не только остановит войну, более того, это развяжет новую войну и новое гражданское вот такое вот противостояние, реальное гражданское противостояние в Украине, потому что есть целая группа людей, в том числе и я, да, которые там воевали, которые мы, ну, непримиримо будем относиться к, и не относимся уже к вот этим вот разного рода боевикам, российским коллаборационистам, которые с оружием в руках, да, не только, которые словом, да, которые воевали против Украины, убивали украинцев.
Виталий, уже прошло 5 лет, очень много людей были вынуждены, да, или участвовали в этих сепаратистских образованиях, это и учителя, да, возможно, да, и сотрудники так называемых госучреждений, предлагаете их всех выгнать оттуда, да, и только нет, вот на таком условии жить?
Нет, мы не предлагаем их выгнать, мы просто предлагаем, допустим, по моему законопроекту про захист державності від проявів колабораціонізму, ми предлагаємо просто лишити їх права займати професіональною діяльністю, але не всіх, а в індивідуальному порядку, якщо доказано, що вони, скажімо так, вели якусь колабораціоністичну діяльність. Но, більше того, це потрібно компетентним органам розбиратися не з учителями, там, не з сантехніками, не з водителями якими-то, да, не з врачами, а розбиратися, прежде всего, з тими, хто був, займав лідерські позиції. Це так називаємо депутаты этих местных советов, ДНР, и так же самое их вот, Верховного Совета, это налоговых служб и финансовых служб. Вот с этими людьми нужно не забывать того, что они изменили присяги, нужно не забывать того, что они сотрудничали, беспосредственно сотрудничали, непосредственно сотрудничали с оккупационным корпусом, и если мы их вторгнем, опять вернем в правовое украинское поле, от этого пострадает пострадает, собственно говоря, Украина.
0800-300-403, напомню, номер прямого эфира. Мы говорим о том, почему вдруг Донецку запретили хотеть в Россию. Друзья, как вы относитесь к новому курсу группировки ДНР? Какие на самом деле настроения на оккупированной территории с вашей точки зрения? Звоните к нам по номеру 0800-300-403.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Виталий, вот вы коснулись темы так называемых местных элит, да, это вот Денис Пушилин, его окружение, его группировка. А вот интересно, на самом деле они хотят в Украину в особом статусе, с вашей точки зрения? Вот этот разгон этого митинга против флешмоба, это инициатива Дениса Пушилина, да, или это какая-то вот игра в Кремле?
На мой взгляд, они хотят, да, реинтеграцию в Украину по одной простой причине. Если в России они просто очередные мальчики на побегушках, просто люди-исполнители, то, что им сказали в Москве, то они беспрекословно выполняют. Если они начнут когда там пререкаться, их сразу берут и поменяют, то в Украине, да, они станут при реинтеграции, они станут какого-то рода политическими фигурами, к которым будут прислушиваться. Все-таки украинская политическая культура, она мягче российской, она более демократичная от российской. И поэтому, да, на мой взгляд, они хотят, и для них это шанс легализироваться и избежать какого-то уголовного преследования.
Давайте к нашему разговору Виталия Сизова подключим, тоже дончанин, аналитика Донецкого института информации, он с нами по телефону. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий, вот сейчас заговорили, Зеленский признает выбор Донбасса. Курс теперь только на Украину, о чем свидетельствует разгон этого митинга. Вот раньше такое можно было бы себе представить, чтобы в так называемой Донецкой Народной Республике говорили, что мы только будем интегрироваться в Украину. И сепаратистские СМИ, и лидеры этих группировок.
Ну, я думаю, да, потому что на протяжении последних 5 лет всегда говорились, да, там, с одной стороны о том, что мы идем в Россию, они идут в Россию, с другой стороны о том, что имплементация Минских соглашений – это главное. А соглашения Минские четко регулируют, что эти территории являются частью Украины. Поэтому, возможно, не так напрямую все это артикулировалось, но и те, кто читал документы, те понимали, что, в принципе, они все время говорили об интеграции в состав Украины, и поэтому это не новость. Другое дело, что там могут существовать разные группировки, и это вообще вся организация, она как зеркало российской власти, на которое, да, там, в которое можно видеть какое-то внутреннее противостояние каких-то кремлевских групп, контролирующих определенных лидеров ОРДЛО, которые хотят там заявить о себе. Это с другой стороны, организаторы срыва флешмоба, да, там эти люди, которые там, возможно, связаны с бывшей коммунистической партией, они действительно для них вот позиция того, что Украина должна быть частью некой большой империи, это их позиция, да, там, выстраданная, можно ее назвать как угодно, но они ее последовательно отстаивали. Поэтому в этом плане, ну, их действия последовательны. Но, как мы видим, они не являются мейнстримом на той территории. Они как бы, ну, формально они маргиналы. Это... А с третьей стороны, основная часть населения, граждан Украины, которые там живут, они вообще никак не вовлечены в эти процессы. Это игры в основном политических каких-то вот этих группировок, элит, которые используют людей, но, естественно, тяжело себе представить, что там миллион человек отозвались на флешмоб Пушилина.
Как да, заявлено, да, что миллион человек подписали эту петицию, да, к Зеленскому.
Да, в то время как паспортов там получили они, по-моему, около, ну, последняя цифра была больше 200 тысяч, но сейчас немножко активизировалась в связи с вот этими российскими действиями о выдаче российских паспортов, но все равно даже, да, по количеству полученных российских паспортов, российские чиновники говорят, что это, ну, по всему Ордло чуть больше пока 20 тысяч, ну, то есть это цифры, ну, показывающие о том, что основная часть населения вообще находится вне вот этого политического дискурса, потому что понятно, что его нет никакого свободного дискурса, и поэтому они либо могут, да, присоединиться к какому-то по своей инициативе, там, назовем, псевдогосударственным активностям, но вряд ли они находят, ну, вряд ли они это делают. Это какой-то фон, какие-то там массовки, я не знаю, как какие-то там шествия профсоюзов, то, что вообще идет каким-то параллельным треком по сравнению с жизнью обычных граждан. Обычные граждане, у них обычные желания, чтобы прекратились боевые действия, они жили нормально. Нормально это для них, в принципе, как это было до начала боевых действий, как было раньше. Раньше это было в составе, да, Украины, либо, да, там уже в составе России, но чтобы стрельба прекратилась. Но судя по количеству получаемых российских паспортов, на самом деле и заявлений, поданных на российские паспорта, на самом деле там нет такого массового повального желания даже получить российский паспорт.
Виталий, поэтому... а в самих вот отдельных районах Донецкой области, по вашей информации, реально готовятся к интеграции, возможной в Украину на правах автономии? Происходят ли какие-то процессы, сигналы о том, что они действительно
пока,
этого хотят?
Понимаете, пока нету политических решений, это все бессмысленно, заниматься какой-то подготовкой. Вряд ли там кто-то собирает людей и говорит условно, что вы, как мы видим по разведению войск в станице Луганской, даже какие-то простые, да, действия, починить мост, наталкиваются на какие-то непонятные, да, там, противодействия. Поэтому пока не будет каких-то политических решений выше на уровне, да, там, на уровне Путина, Зеленского, Нормандской четверки, там, Трампа, ничего, никаких на месте никаких событий не будет. Надо понимать, что мирный процесс, это нельзя, да, там, его провести за месяц. Это, представьте, разоружить 30 тысяч человек, да, у которого там, может, у кого-то там в отдельных будет какое-то свое мнение по этому поводу. Потом медленная демилитаризация, разминирование. Даже тот пример конфликта в Хорватии, когда, да, вот этот переходный период длился 3 года, когда там, и пока они договорились, то есть нельзя ожидать, что вот... кто-то там начинает, да, условно, готовься, а не летом, начинает какую-то дорожную карту рисовать на уровне района, когда глобально конфликт в тупике и не решается.
Виталий, еще такой к вам вопрос. Вот сейчас многие эти люди, которые читают сепаратистские телеграм-каналы, например, видят, что вот с избранием Владимира Зеленского многие из них почему-то замолкли. Видите ли вы такое, как вы это можете объяснить? И как сейчас сепаратистские СМИ объясняют вот населению этих оккупированных территорий вот такую резкую смену курса? Теперь только в Украину, только в статусе автономии.
Так, в принципе, я опять повторюсь, что это и предусматривается Минскими соглашениями. Они, в принципе, об этом последовательно говорили 5 лет, может, просто так не акцентировали внимание. С одной стороны, с другой стороны, с приходом Зеленского связаны определенные ожидания и у Российской Федерации, хотя мы все видели массу этих программ различных по главным российским телеканалам с критикой Зеленского, что это новый Порошенко, но... Может, он и новый Порошенко, да, но в отличие от Порошенко, сейчас у него в руках полный арсенал инструментов для имплементации решения, да, Минских соглашений. Поэтому сейчас и роль, да, таких переговорщиков, как Медведчука, они все отошли на второй план. Потому что российской власти проще говорить с одним человеком в Украине, да, у которого вся полнота власти, если они хотят добиться какого-то результата. Может, не такого максимального, как они хотели, но получить что-то. Поэтому на какое-то время будет возможно, да, такое снятие напряжения, не такая острая критика в адрес Зеленского, потому что они ждут, что он пойдет там на встречу и на какие-то уступки.
А что это значит? На какую встречу? Что должен сделать Зеленский, чтобы заслужить одобрение той страны?
Они ж про... Россияне говорят об этом прошедшие 5 лет. У них, да, четко смена Конституции, да, внесение туда особого статуса и прочие действия, которые уже Зеленский заявлял, на который он пойти пока не может. Он, по крайней мере, он заявил, что Конституцию не видит смысла изменять. Но они ждут, вероятно, ждут вот это, да, там, окно возможностей во время смены власти, что, возможно, что-то изменится. И поэтому, ну, то есть, зачем им портить отношения изначально, да, с украинской властью, с главным человеком, у которого парламент подконтрольный будет, у кого будет подконтрольный президентская вертикаль, армия, во имя чего им портить отношения, если, да, есть хотя бы там 5% шанс, как они считают, что-то продвинуться. Или им стоит, да, опять вести какие-то непонятные переговоры с Медведчуком и уже этот шанс и эти 5%, да, упустить, потому что сразу испортить отношения, ну как, понятно, что в состоянии воюющих стран их испортить куда-то глубже тяжело, но тем не менее вот испортить, разрушить этот канал связи между, да, там, первыми лицами государства, который потенциально может, да, дать хоть какой-то результат.
Спасибо большое. Это был аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов. Номер прямого эфира 0800 300 403. Говорим о том, почему и когда Донецку запретили хотеть в России. У нас в гостях донечанин, общественный активист Виталий Овчаренко. Виталий, получается, вот этот сигнал, хотя вот Виталий Сизов говорит о том, что это не новое какое-то событие, да, не новый курс, но я все же настаиваю, не было такого, наверное, да, чтобы вот таких пророссийских в Донецке пророссийски настроенных людей разгоняли и так далее. Вот такую реакцию. Это что-то какой-то новенький курс, более четкий, можно сказать.
Да, я с вами абсолютно согласен. То, что раньше там они были записаны в Минских соглашениях, да, это просто было на бумаге. А то, что сейчас вот таких пророссийских радикалов разгоняют, ну, получается, проукраинские радикалы в Донецке, да, получается...
Умеренно проукраинские.
Да, умеренно, да. То есть это вызывает такой легкий шок, непонимание и иронию, да, с моей стороны. Но тоже еще важно понимать, знаете как, может быть, это еще и качают послевыборную ситуацию в Украине таким образом, показывая, ну, в кавычках, да, для Украины, что вот, видите, Зеленский какой президент, вот, сейчас Донбасс реинтегрируют на особом статусе, чтобы здесь в Украине, возможно, поднялись какие-то очередные политические, ну, там, волны негатива.
Так да? Люди-то за, 40% согласно социсследованию группы Рейтинг украинцев сейчас за вот некий особый статус, и, может быть, будет больше, если Владимир Зеленский это дело...
Да, 40, но не 100. То есть, видите, 60 же тоже есть процентов, поэтому, а учитывая то, что недавно была политическая кампания, да, и президентская, и парламентская, ну, возможно, на это еще россияне делают ставку, на какие-то внутренние противоречия, то есть тут нужно смотреть еще в комплексе, потому что мы тоже видим с двух сторон, да, когда... Соглашусь с Виталием, что они вроде бы как заявляют о том, что есть дорога только в Украину, Донбасс нужно реинтегрировать в Украину, а с другой стороны мы видим, как по станице Луганской мост не могут нормально там построить, да. Мы видим учащение и увеличение количества обстрелов, мы видим каждодневные смерти и обстрелы, то есть получается такая легкая, ну... такая политическая шизофрения. С одной стороны, заявляют о том, что в Украину, а с другой стороны, продолжаются обстрелы, и на линии фронта абсолютно незаметно какое-то понижение, и вообще незаметно о том, что вот будет какая-то там реинтеграция, либо мир, либо спокойствие.
А чем объясняете эту продолжающуюся шизофрению? Неуправляемые там вот эти вот политические группировки на этой территории? Вот одни стреляют, другие хотят в Украину, третьи в Россию.
Вы знаете, неуправляемых давно уже ЧВК Вагнера и другие российские спецслужбы давно уже перестреляли или отправили в Россию. Мне кажется, это все вполне прогнозируемо. Россия абсолютно настроена на военный конфликт и абсолютно не настроена там отдавать Донбасс, либо отдавать Донбасс, обняв его на Крым. Мне кажется, вот вот это вот проукраинское так называемое движение в сторону Украины, это не более чем тактическое политическое движение. А вот стратегический смысл – это продолжение войны, продолжение обстрелов.
То есть Россия даже не хочет этим особым статусом впихивать Донбасс в Украину на самом деле, а просто это декларирует?
Да, декларирует. Вы знаете, для России, если мы признаем в мире о том, что Украина откажется от Крыма, но тем самым обменяет Крым на Донбасс, тогда Россия, возможно, и согласится. Без легализации вот оккупации Крыма Россия не заинтересована отдавать Донбасс. Более того, Россия еще не заинтересована прекращать и военное противостояние на Донбассе по одной простой причине. Потому что военное противостояние для экономики Украины – это такой нелегкий удар. А для России это вполне спокойно. То есть экономика России сильнее, она может спокойно переживать вот эти вот, так сказать, те тяги для экономики. А для Украины каждодневная, каждогодная, ежегодная война на Донбассе, она забирает какой-то процент ВВП, который мог там пуститься на саморазвитие. Мы без конца вкидываем вот эту вот топку войны. И для России это абсолютно выгодно держать вот такую вот военную удавку на Донбассе. И более того, вы знаете, активизация военных действий, она же тоже вносит какой-то определенного статус, определенного рода вот такой вот нервозность в украинское информационное поле. Повышая обстрелы, более украинское общество там нервно к этому относится, в ненормальном психологическом состоянии находится.
И требует от Зеленского прекратить эту войну, ты же обещал.
Да, абсолютно, абсолютно верно. То есть эта война, это для России военный фактор. И вот здесь вот такая вот вилка. С одной стороны, мы не можем обменять Донбасс на Крым, потому что, и Крым тоже наша земля. А с другой стороны, что-то надо делать с войной. И вот в такой вот вилке и находимся мы. И просто дальше нужно, как говорится, отстаивать свои государственные позиции и не вестись на никакие обещания российской стороны и Путина. Потому что, на мое убеждение, да, Украину ждет то же самое, то, что сейчас мы наблюдаем в Грузии, когда, казалось бы, достигнут мир, в Циневале достигнуто там перемирие, да, в Южной Осетии. И что мы видим? Каждый ежегодно, раз в полгода, российская сторона расширяет границу своей контроля. Где-то на 100 метров, где-то на
ползучая километр. Оккупация.
Ползучая оккупация. То же самое ждет и Украину. Возможно, не в таких вот там шагах, да, что будет границу переносить, но в других шагах ползучая оккупация может еще заключаться в так называемом особом статусе. Это тоже ползучая оккупация, когда мы легитимизируем тех людей, которые воевали против Украины. Мы легализируем их решение, получается. Более того, мы легализируем эту оккупационную зону, и это тоже определенного рода политическая такая ползучая оккупация.
Это может быть ценой мира, цена мира будет все равно какая-то. 0800-300-403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Я вам звоню с оккупированной территории, Луганская область.
Очень приятно.
Вот. Я хотел сказать вам, слушаю вашу передачу постоянно. Значит, хочу сказать, что там, я так понял, говорите, что 40% украинцев на неоккупированной территории за то, чтобы это самое, как сказать.
За некий особый статус, ради мира.
Да, да, да. Дело в том, что вы не учитываете, например, и наше мнение, допустим, людей, которые за Украину. Мы против этого статуса особого. Вот. Поэтому тут как-то тоже нужно это самое учитывать. А во-вторых, хотел сказать. Значит, по поводу того, я слушал, что там людей собирают на митинги, там всех выгоняют туда, просто этих людей, которые работают в бюджетной сфере. Вот. Сколько я знаю людей, которые в Луганск ездили на всякие праздники, там, на всякие там митинги, на все это самое. Тут просто, как говорится, добровольно, как сказать,
отбывает повинность, в общем, вы имеете в виду.
Да, да, да.
Скажите,
да,
а вот если, по вашим оценкам, сколько людей реально поддерживает вот ту фактическую власть, которая там сейчас есть?
Я реально не могу сказать. В принципе, я бы сказал, что большинство. Простых людей, которые в работе обыкновенные.
То есть они поддерживают Дениса Пушилина и вот Леонида Пасечника?
Да.
А
еще хотел сказать то, что нам вот это вот постоянно 5 лет здесь российская пропаганда, пропаганда российская то одно, а то, что именно луганская вот эта вся пропаганда. Они нам рассказывали постоянно, еще при Плотницком, и сейчас при Пасечнике. Все рассказывают, мы идем домой, в Россию, с Россией в сердце. Вот так вот нам рассказывали. А теперь я так слышу, что в Донецке уже запретили в Украину, не в Россию, а в Украину, да. Это интересно даже.
Еще один вопрос вам, если можно. Вот вы говорите, что вы против этого особого статуса, как житель Донецка. А как вы видите окончание этой войны? Как закончить войну?
Ну, это вопрос сложный, конечно. Тут и... Я не могу подсказать.
Ну, то есть до победы что... Украины вы имеете в виду, да? До полной победы Украины,
ну,
Украине стоит вести?
Ну, скорее всего, так, да. Потому что особый статус это никак нельзя допустить. Потому что это сразу уже реализуются вот эти все бандюганы, которые здесь находятся. Вот. И это будет, не дай бог, конечно, развал Украины, потому что все захотят такого статуса особого. Зачем?
Спасибо большое. Виталий, к вам последний вопрос. Вот коснулся наш слушатель настроения людей. Вот по его ощущениям, да, большинство поддерживает на самом деле вот этих лидеров сепаратистских группировок. Ну, можно это тоже объяснить, возможно, это уже прошло очень много лет. Некоторые люди не чувствуют своей связи с Украиной. Есть российская пропаганда, да. Вот, а если коснуться такого нюанса, действительно, огромные массы населения, людей, украинцев, да, уже не чувствуют себя украинцами, чувствуют себя, ну, получается, если поддерживают Пушилина и Пасечника, вот некие народом Донбасса, в будущем жить смогут украинцы подконтрольные, да, и те люди.
Вы знаете, я тут такая ремарочка, большинство из тех, кто там остались, а сколько же выехало дончан и луганчан, те, которые выехали в Украину, и те, которые за Украину?
Очень много не вернутся, Виталий, скорее всего.
Абсолютно верно, абсолютно верно, они не вернутся, но они от этого не перестают как бы оставаться дончанами, и они от этого не перестают, что оставаться, ну, они, не, ну, то есть это не минимизирует ту причину, почему они уехали, это российская оккупация. То есть, а на вторую часть вопроса отвечая, вы знаете, абсолютно с вами согласен, да, что они там себя, возможно, будут чувствовать люди, которые 5 лет и там 6 и 7, да, будут жить под российской оккупацией, что да, конечно, у них будут своего рода промыты мозги, вот эта вот российская агитация. Но с другой стороны, да, какая-то часть, когда увидит это, когда я там снова таки оккупированная территория вернется в Украину, она увидит, что все эти российские мифы, они не имеют под собой оснований, что за русский язык в Киеве там никто никого не угнетает, что спокойно люди разговаривают, что есть там даже и школы, и она будет спокойно относиться там и к Украине. То же самое, как мы видим, примерно то, как одна часть русских, да, там, после развала Советского Союза, как в странах Балтии. Одна часть незначительно живет в вот этих вот старых советских мифах, но большая часть вполне спокойно перестроилась на, скажем так, на европейский, на там эстонский, литовский, латвийский лад и спокойно живет в этих своих, ну, в громадах и продолжает существовать, уже там, имеючи паспорт литовцев. А более того, у нас здесь будет абсолютно, будет, ну, менее, потому что культурные различия менее разные и реинтеграция, мне кажется, пройдет гораздо в более спокойном режиме, без каких-либо там эксцессов.
Спасибо за оптимизм. Это был дончанин, общественный активист Виталий Овчаренко. Включался Виталий Сизов, аналитик Донецкого института информации. Мы говорили о том, почему Донецку запретили хотеть в Россию. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, если вы звоните нам на автоответчик, напомню, он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, бесплатно. Вы можете там оставлять нам свои отзывы о нашей программе, предлагать свои темы. Для тех, кто звонит на автоответчик, обратите внимание, нужно подождать около 10 секунд, пока вы не услышите робота. Это время нужно, чтобы телефон перешел из эфирного режима в режим записи. Не кладите трубку, дожидайтесь, все работает, и мы ваше мнение обязательно послушаем, дадим в эфир и опубликуем на сайте Украинской службы радио «Свобода», а сейчас в эфире наш традиционный медиа-обзор.
Любой украинский политик вынужден говорить о безальтернативности Минских соглашений, о том, что они – это путь к миру на Донбассе, о том, что переговоры и консультации в минском формате неизбежны и необходимы, пишет журналист Павел Казарин на сайте Крым Реалии. В реальности же у Киева нет иного выбора, кроме как имитировать выполнение Минских соглашений, считает автор. Именно имитировать, потому что их прямое выполнение превратит Донбасс в контролируемый Россией анклав. Этот сценарий довольно недвусмысленно предрекают пункты об амнистии, особом статусе региона и контроле над границей, который должен возобновиться лишь после проведения местных выборов. И потому Киев решил превратить изначально невыгодные для себя соглашения в уловку. Уловку для сохранения международных санкций против России. Подробнее читайте в материале Павла Казарина «Минский покер» на сайте Крым Реалии. Разочарование новой властью неизбежно. Эту зиму Зеленский переживет, следующую – вряд ли. В статье под таким названием в еженедельнике «Краина» политолог Виктор Бабыренко отмечает, что активная часть общества, которая может стать предохранителем от реванша, сейчас распылена и разочарована. Эти люди вкладывали средства, здоровье, жизнь, воевали за Украину, а получилось, что большинству этого и не надо. И она мобилизируется, если будет угроза государству. Патриот и джокер в любой игре, отмечает политолог. Он прогнозирует, что первый конфликт между Зеленским и Коломойским возникнет при назначении премьера. Сейчас же страной фактически руководит триумвират Пинчука, Коломойского и Зеленского. Они имеют телеканалы и могут формировать картинку. ТРК «Украина» тоже лояльны к новой власти. Скорее всего, в пул включили и Ахметова. Однако олигархам надо будет согласиться, что первая скрипка принадлежит президенту. Подробнее читайте в журнале «Краина». В материале «Разочарование новой властью». Эту зиму Зеленский переживет, следующую вряд ли. 2014 года общественный транспорт Донецка превратился в своего рода оповестительный центр. Появились здесь и объявления о наборе на военную службу по контракту. В них сулят полное обеспечение, достойную заработную плату и содействие в получении российского паспорта, пишет блогер из Донецка Люся Молчанова на сайте «Остров». Да вот только не спешат занимать очередь военкоматы потенциальные защитники республики. Хотя по донецким меркам зарплата в 15 тысяч рублей в месяц считается высокой. Так вот, теперь, собственно, о том, почему даже идейные не торопятся пополнить ряды контрактников. Из достоверных источников известно, что командование не только своевременно не платит наемникам зарплаты, но даже не может обеспечить похороны в случае смерти. А чтобы уволиться по окончанию контракта, нужно, как в пирамиде, привести на свое место человека. Кто же в здравом уме сам себя в эту кабалу станет загонять, спрашивает автор. Подробнее читайте на сайте «Остров» в материале «Родина в опасности». В ДНР нет желающих служить по контракту.
Пилатес, видеожурналистика, финансовая и компьютерная грамотность. Этим и многим другим премудростям обучают пенсионеров в Славянске. Желающие учиться новому объединились с общественной организацией «ВИК Счастья». А собрала всех сеньоров вместе жительница Славянска Наталья Бондаренко. Мой коллега Сергей Горбатенко тоже пошел с пожилыми дамами на пилатес, чтобы вам рассказать, каково это.
До войны Наталья Бондаренко занималась бизнесом, развивала региональный туризм в Донецкой области. С началом боевых действий любимое дело пришлось оставить и покинуть Славянск. Когда город освободили, Наталья вернулась. Говорит, очень хотелось работать и помогать людям. Нашла вакансию международной гуманитарной организации People in Need. Помогала в том числе и беженцам из фронтового Дебальцево.
До сих пор помню, когда они меня окружили, бабушка одна мне показывает на халаты тапочки и говорит, ну вот я в этом, вот меня в внук вкинул в машину, и все. Люди настолько испуганы, не понимают, как дальше жить, что делать. Это 2 года было вот такой вот, ну, достаточно тяжелой, изматывающей работы.
Но все-таки усилия хотелось направить на Славянск, на родной город. Наталья видела, как относятся к возрастным людям, и решила, надо что-то делать для того, чтобы люди в возрасте 50+, почувствовали свою важность и необходимость. Вот так появилась организация «ВИК Счастья» – «Возраст счастья». Откуда берется счастье у людей в возрасте? Наталья Бондаренко объясняет. Общество живет стереотипами. Мол, в возрасте за 50 человек уже выполнил свою социальную задачу. И сад посадил, и дом построил, и детей вырастил. Якобы меняться поздно, и наступает момент возрастного кризиса. Кажется, что жизнь уже прошла. Но это не так, убеждена Наталья.
Я говорю, подождите, но это же ваш возраст счастья. Когда вы можете обратить внимание на себя? Это счастье, что сейчас вы имеете достаточно времени, достаточно средств, достаточно опыта, достаточно мудрости для того, чтобы ощутить впереди 20-30 лет счастливой жизни.
Чтобы быть счастливым, надо выходить из зоны комфорта, меняться, учиться новому. И Наталья учится и учит других. 56 лет поступила в магистратуру, чтобы глубже изучать психологию. Вместе с друзьями и подругами постоянно участвует в разных тренингах и активностях. Ездит по стране и по Европе. Один из стойких стереотипов – это убеждение, что большинство пенсионеров в Славянске поддержали российское вторжение и продолжают голосовать за гречку. Наталья Бондаренко говорит, людей надо учить. В организации провели школу активного гражданина, где горожане общались с депутатами местного совета, с представителями власти, участвовали в программе «Гражданская активность без возрастных ограничений». Да и в общении с подругами у Натальи свои аргументы.
Давайте мы с вами подумаем, депутат для чего? Чтобы нам там паски раздавал перед выборами? Или чтобы нам законы творил, чтобы мы хорошо жили? Так кого мы будем выбирать? Давайте здесь это решать. Не ждать, что кто-то там, Россия придет и тут будет хорошо. А ты здесь живешь? Здесь жить твоим детям и внукам? Так делай же, чтобы им было хорошо. Хорошо там, где ты.
А голосуют на самом деле не за гречку, а потому, что на них обратили внимание, дали почувствовать свою важность. Чтобы это перебороть, надо сделать людей нужными обществу не только перед выборами, а каждый день. Надо видеть в них потенциал для развития общества, уверена Наталья. Для этого, по примеру Германии, появилась идея создать волонтерский центр, где специалисты в возрасте бесплатно могут передать свой опыт молодежи. Сейчас Наталья Бондаренко добивается, чтобы городские власти рассмотрели и утвердили программу активного и здорового долголетия, и чтобы эта программа предусматривала в том числе и образовательные проекты. Славянские сеньоры, так в Европе называют людей пожилого возраста, осваивают не только гражданские активности, еще они изучают и медиаграмотность, и видеожурналистику, и финансовую грамотность, и английский, и бальные танцы, и занимаются скандинавской ходьбой. Для этого чудесно подходят аллеи курорта. Наталья Бондаренко вспоминает.
Скандинавская ходьба, я ее занималась, у меня были палки. Это один из тех способов физической активности, который как раз доступен, который как раз подходит для людей возрастных.
В группе с палками в руках и улыбкой на лице отметила свой день рождения Зинаида.
73 года. Друзья вокруг. Настроение хорошее. Я уже год хожу. И я помолодела на 10 лет. Смотреть природу, прекрасная природа, надо ходить.
Вместе с именинницей практикует ходьбу и Тамара.
Абсолютно я не чувствую себя на 77. Нравится мой сегодняшнее состояние здоровья, состояние души. Мне очень комфортно. В день 8-10 километров для меня это не проблема вообще.
А еще Наталья Бондаренко проводит для сеньоров занятия пилатесом с элементами йоги и рейки. Это японская нетрадиционная медицина. После физических нагрузок дается время на медитацию. Татьяна Костина во время занятий может дать фору молодым. Она запросто садится на шпагат.
Занятия пилатесом дают столько энергии, дают столько позитива. И самое главное – это занятия в группе. Самого себя как-то трудно мотивировать и заставить заниматься. А когда-то в группе, когда рядом подруги, рядом знакомые, девчонки, я бы даже так сказала, это получается гораздо лучше. И ты чувствуешь подъем, энергию, радость жизни.
Славянские сеньоры не забывают о прошлом и уверенно смотрят в будущее. В планах продолжать обучаться новому. А еще в сентябре они организуют фестиваль людей пожилого возраста. Рабочее название «Хочу и могу». Также в сентябре их пригласили во Львов на форум людей пожилого возраста и танцевальный фестиваль «Золотые роки». Поехать хотят. Осталось найти меценатов, которые помогут с покупкой билетов.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Друзья, это радио Донбасс Реалии. Передаю слово Даше Куриной. Она расскажет о свежих новостях.
Большая часть горняков шахты Кураховская ГП «Селидофуголь» приступили к работе. На шахте возобновилась добыча угля. Об этом сообщает председатель правкома шахты Кураховская Виталий Корнеев. По словам Корнеева, сейчас на угольных предприятиях проводится инвентаризация для уточнения суммы задолженности. По ее итогам деньги будут переведены на счета предприятия, а затем на зарплаты горняков. Напомню, акция протеста горняков «Селидофугля» длилась больше недели. Начиная с прошлого четверга, шахтеры блокировали участки автодороги в районе Цукурина, Новоселидово и Чинушино. Нормы нового украинского правописания в тестах внешнего независимого оценивания не будут предметом проверки не менее 5 ближайших лет, сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко. В Украине будет подготовлена концепция переходного правосудия для восстановления мира на временно оккупированных территориях. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка. Он отметил, что данная концепция необходима для устранения нарушений прав граждан на неподконтрольной территории и возмещения убытков. На первом заседании комиссии по вопросам правовой реформы должны быть представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году наработан первый пакет инициатив главы государства, написал он в Facebook. Рябошапка также заверил в ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Сотрудники погранслужбы блокировали нелегальные пассажирские перевозки на оккупированной территории Луганской области в Киев и обратно. Об этом информирует пресс-отдел Государственной пограничной службы. Согласно сообщению, схему перевозок по маршруту Киев-Луганск-Киев организовали 3 человека из Киева и Луганска. С помощью нанятых ими водителей пассажирские автобусы из Украины направлялись на территорию Российской Федерации через пункт пропуска Гоптовка. После этого они осуществляли въезд на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области через закрытый пункт пропуска Изварина. Обратный маршрут зеркально повторял вышенаписанный. Ну и коротко о погоде. По сообщению синоптиков, завтра, 16 августа, на территории Донецкой области ожидается дождь. Температура воздуха днем 28-30 градусов, ночью 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. На территории Луганской области без осадков. Температура днем 26-28, ночью 16-18 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Дарья Курина. Игорь Исхаков, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, наш проект вы можете найти в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».